по Невскому проспекту. Прогулка начинается от станции метро «Площадь Восстания». «Нет ничего лучше Невского проспекта в Петербурге», писал Николай Васильевич Гоголь. «Для него он составляет все». Когда-то на этом месте проходила проселочная дорога. В 1724 году дорогу расчистили, вымостили и обсадили четырьмя рядами берез. Дорога была парадным и единственным въездом в новую столицу России. Она поражала своей красотой даже искушенных иностранцев. «Чудесный вид, которого я нигде не встречал», писал немецкий путешественник Берхгольц. Действительно, такой дороги не было еще нигде в мире. Масштаб прекрасного булыжного мощения поражал еще и тем, что в городе не было камня. Его привозили отовсюду согласно царскому указу, который обязывал каждого жителя столицы доставить в Петербург 100 камней. В 1723 году на дороге появились масляные фонари. Первоначальная ширина Невского проспекта оказалась недостаточна и была увеличена уже в конце 30-х годов XVIII века. Это решение имело большое значение. Одним из достоинств Невского проспекта является то, что на нем найдено верное соотношение ширины улицы и высоты возведенных на ней домов. Затем по главной улице города ездила конка, гремели колесами трамваи, сегодня Невский проспект заполнен автомобилями. Перед вами площадь Восстания, бывшая Знаменская площадь, названная так в честь Знаменской церкви, которая стояла на месте нынешнего павильона станции метро «Площадь Восстания» и была снесена в 1936 году. На месте гранитного монумента, увенчанного звездой, до 1937 года стоял конный памятник российскому монарху Александру III, работы русского скульптора, представителя импрессионизма Паоло Трубецкого. Сейчас он находится в садике у мраморного дворца. А гранитный обелиск городу-герою Ленинграду стал композиционным центром площади. Здесь заканчивается Невский проспект. Мы будем совершать прогулку от конца проспекта к его началу. Продолжение Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского носит название Староневского. Оно беднее в архитектурном отношении. По диагонали от станции метро находится здание Московского вокзала. Раньше этот вокзал назывался Николаевским. Как и 150 лет назад, он связывает Петербург с Москвой. Поезда с Московского вокзала прибывают в Москву на Ленинградский вокзал. Интересно то, что оба вокзала возведены по проекту опытнейшего петербургского архитектора Тона и похожи друг на друга, как братья-близнецы. Следуя художественным вкусам середины XIX века, Тон оформил фасады вокзала в форме Ренессанса. Прототипом послужили ратуши западноевропейских городов. В композицию включена высокая башня, которая является центром фасада и в то же время указывает на местоположение центрального входа на вокзал. На башне установлены часы. Сейчас прогуляйтесь по Невскому проспекту к его началу и попробуйте почувствовать смысл слов великого писателя. Следующая остановка будет возле набережной реки Фонтанки у особняка Белосельских-Белозерских по адресу Невский проспект, 41. Это большое красное здание расположилось на Невском проспекте от улицы Рубинштейна до набережной Фонтанки. Здание появилось здесь в 1800 году и было построено по проекту известного русского архитектора Федора Демирцова. В 1847-1848 годах архитектор Штекеншнейдер, который занимался строительством дворцов для петербургской знати, перестроил его для известнейшей в Петербурге семьи князей Белосельских-Белозерских, и с тех пор оно является лучшим образцом подражательной архитектуры историзма. Штекеншнейдер умело комбинировал в своей постройке приемы, так любимые зодчими времен расцвета Ренессанса и барокко. Ему удалось достичь впечатления богатства и пышности фасадов, праздничности их декоративного оформления. Их украшают терракотовые фигуры атлантов, изысканный лепной орнамент, балконы с золочеными деталями. Зайдите во дворец. Внутреннее убранство дворца ничуть не уступает внешнему. Сейчас здесь расположен информационный и культурный центр. Также дворец функционирует как выставочный и концертный комплекс. Широкие марши парадной лестницы, огражденные ажурной решеткой с вензелями, ведут в помещение бельетажа. В двух нишах установлены скульптурные фигуры, поддерживающие канделябры. В читальном зале нижние части стен обшиты деревянными панелями с золоченой резьбой, верхние затянуты шелковой тканью. Над камином из белого мрамора с горельефными фигурками Путти установлено зеркало в золоченой раме с живописной вставкой в центре. В малой золотой гостиной, оформленной, как и другие помещения, в стиле рококо, стены затянуты штофом. Изумительно красивы двери с живописью французской школы XVIII века. Стены большого фойе прорезают широкие прямоугольные проемы, украшенные кариатидами. После осмотра дворца выйдите снова на Невский проспект. Нельзя не обратить внимания на мост через Фонтанку. Здесь можно остановиться и полюбоваться открывающейся панорамой. Этот мост был построен в 1716 году инженером-подполковником Аничковым и с тех пор носит его имя. Первый мост через Фонтанку по Невскому проспекту был деревянным с подъемной средней частью. В 1730 году перед въездом на мост были сооружены триумфальные ворота. Близ моста находилась городская застава. В 1782-1787 годах деревянный мост заменили каменным с четырьмя башенками. Свой нынешний облик мост обрел в 1841 году, когда из-за усиления движения по Невскому проспекту стало необходимым строить мост во всю его ширину. Мост украшают скульптурные группы «Укротители коней», являющиеся символом победы человека над дикой природой. Автор этой скульптурной группы – барон Петр Клод, сын боевого генерала, героя Отечественной войны 1812 года, с раннего детства проявлял огромный интерес к лепке и рисованию, и его излюбленной темой были кони. Клод оставляет военную службу и посвящает всего себя любимому делу. Статуи «Укротители коней» появились под впечатлением от статуй укротителей, увиденных Клодтом в парижском парке Марли. Работа была сложной и продолжалась несколько лет. За это время Клод в совершенстве овладел искусством бронзового литья. В ноябре 1841 года взвод саперов доставил на специальных салазках две первые скульптурные группы. Их поставили на той стороне моста, которая обращена к Адмиралтейству. На противоположной стороне временно установили гипсовые модели, точную копию первых. Любопытно то, что вторые бронзовые модели не сразу попали на мост. Император Николай I распорядился прямо с Литейного двора отправить их в Берлин как подарок прусскому королю. Только в 1843 году вторая пара коней наконец заняла свои места. Но и тут произошла любопытная ситуация. В 1846 году Николай I приказывает отправить скульптуры в Неаполь в подарок королю Сицилии. После этого Клотто посетил новый замысел. Он решил изобразить историю укрощения коней от полного неподчинения до полной покорности. В 1850 году две новые бронзовые фигуры заняли свои места. Теперь они отличались от первой пары, и композиция обрела глубокий философский смысл. А теперь пройдите мост и обратите внимание на двухэтажное здание по адресу Невский проспект, 39. Огромная колоннада представляет собой ограду парадного двора Аничкова дворца, строительство которого начал в 1741 году известный русский архитектор Михаил Земцов, представитель раннего барокко, продолжил Растрелли и завершил Старуф, представитель классицизма в архитектуре, в 1778-1779 годах. Дворец получил свое название из-за соседствующего с ним моста. Здание колоннады было построено в 1803-1805 годах архитектором Кваренги, по происхождению итальянцем, и планировалось как помещение для торговых рядов. Затем оно было приспособлено под кабинет Его Величества и стало добавлением к Аничкову дворцу, который спрятался в глубине сада. Дворец отличался нарядностью внешнего облика, затейливостью отдельных деталей. Регулярный сад, примыкавший к зданию с парадной стороны, украшали павильоны, беседки и садовая скульптура. Первым хозяином этого дворца был Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы, вторым – Потемкин, фаворит Екатерины II. После Потемкина здание перешло в ведение государственной казны, и здесь жили члены императорской семьи. Во дворце располагалась квартира великого русского поэта Василия Андреевича Жуковского, который был воспитателем юного цесаревича, будущего Александра II. Во время царствования Александра III дворец являлся главной резиденцией. В Зимнем дворце император появлялся довольно редко. Уже в 20 веке, в 1918-1935 годах, во дворце располагался музей города. Сегодня здесь находится дворец творчества юных, где дети занимаются в спортивных секциях, театральных и художественных студиях. Пройдите дальше по этой стороне Невского проспекта и загляните в сквер, посреди которого возвышается памятник Екатерине Великой. Сквер вы увидите издалека, так как перед ним всегда находится множество уличных художников, предлагающих за умеренную плату нарисовать ваш портрет. Вы находитесь на площади Островского, центром которой является Екатерининский сад, сквер, спроектированный русским архитектором Карлом Ивановичем Росси, который создал ряд монументальных ампирных ансамблей в Петербурге. В центре сквера возвышается памятник Екатерине II, авторами которого являются гениальные русские скульпторы Микешин, Опекушин и Чижов. Высота этой статуи более 14 метров. Екатерину Великую окружают фигуры крупнейших государственных деятелей ее эпохи. Среди них вы без труда узнаете Александра Васильевича Суворова, графа Орлова, Гавриилу Романовича Державина. Несмотря на условность композиции, статуя Екатерины почти вдвое больше остальных фигур, характерной особенностью памятника является реалистическая трактовка фигур, выполненная с большим портретным сходством. За садом находится здание Александринского театра, построенная в 1828-1832 годах по проекту Росси в стиле русского классицизма. Театр назван в честь императрицы Александры Федоровны, жены Александра I. Главный фасад здания украшают 6 массивных коринфских колонн. Аттик над колоннадой увенчан квадригой Аполлона, античного бога, покровителя искусств. Обработанные рустами стены нижнего этажа служат как бы цоколем торжественных колоннад, украшающих фасады театра. В работе над проектом театра Росси сосредоточил свое внимание на объемном пространственном решении, монументальности и выразительности внешнего облика. Этот имперский театр прославился тем, что на его подмостках во все времена большую часть репертуара составляла русская драма. Ее императорское величество изволили указать для умножения драматических сочинений, кои на российском языке при самом начале справедливую хвалу имели, установить российский театр. Завершает облик площади здание публичной библиотеки, которое вы можете увидеть по правую руку, если стоите лицом к Александрийскому театру. И это здание, как и облик площади целиком, спроектировал Росси в 1828-1834 годах. Общий характер здания типичен для русского строгого классицизма. Первый этаж обработан рустами и прорезан прямоугольными оконными проемами, создающими впечатление аркады. Нижний этаж служит цоколем для колоннады ионического ордена, которой обработан закругленный фасад. Здание публичной библиотеки украшают статуи античных философов, писателей и ученых. Над ними находится статуя Минервы, богини мудрости. Главный фасад составляют 18 колонн. Публичная библиотека была основана в 1795 году и открыта в январе 1814 года. Это одна из крупнейших мировых библиотек. В ее фондах находятся поистине настоящие жемчужины письменности, такие как Остромирово Евангелие, египетские папирусы, многочисленные автографы величайших исторических фигур. Покиньте сквер и перейдите по пешеходному переходу на другую сторону Невского проспекта. Перед вами здание с большими витражами. Здесь находится Елисеевский магазин и Академический театр комедии имени Акимова. Это здание в стиле русского модерна было построено в 1901-1903 годах архитектором Барановским, представителем русского модерна, для торгового дома известных промышленников братьев Елисеевых. Некогда это был самый модный магазин в городе. Как и 100 лет назад, он привлекает множество покупателей. – Внутреннее убранство магазина поражает своей пышностью и великолепием, и даже если у вас нет необходимости что-либо покупать, зайдите внутрь и полюбуйтесь роскошными витражами и изысканными люстрами в стиле модерн. Продолжите прогулку по правой стороне Невского проспекта. Пройдите мимо Малой Садовой улицы, которая с недавних пор превратилась в пешеходную зону и любимое место прогулок молодежи. Здесь вы можете увидеть оригинальный фонтан в форме огромного гранитного шара. Далее, напротив, на другой стороне Невского проспекта, вы увидите гостиный двор. Его лучше осматривать, находясь на противоположной стороне Невского проспекта. Перед вами гостиный двор, одно из старейших зданий в городе. В таком виде он был построен в 1761-1785 годах французским архитектором Вален де Ламонтом, работавшим в России. По образцу этого здания появились многочисленные торговые ряды во всех русских городах. прямоугольное здание с рядом арок, за каждой из них находится вход в магазин-лавку. Часто на втором этаже находились помещения, в которых жили торговцы и купцы. В петербургском гостином дворе аркады обоих этажей стали сквозными только в XX веке. Тогда же, в 1967 году, в здание была встроена станция метро. Фасады гостиного двора выходят на четыре улицы и называются линиями. Сегодня это один из крупнейших магазинов Петербурга. Как и много лет назад, здесь торгуют галантереей, тканями, ювелирными изделиями. Сразу за гостиным двором, на этой же стороне Невского проспекта, возвышается здание городской думы. Дума появилась в Петербурге в XIX веке и занималась вопросами устройства водопровода, освещения улиц и другими городскими проблемами. Обратите внимание на здание костела Святой Екатерины, которое находится по адресу Невский проспект, 32-34. Это католическая церковь с двумя жилыми домами, тождественными по своей архитектуре, формирует один из небольших ансамблей на проспекте. По мысли гениального русского архитектора Трезини, по национальности швейцарца, который в основном вел свои работы в Петербурге, костел должен находиться в глубине участка. По сторонам он предложил построить два симметричных жилых дома и связать их со зданием костела каменными оградами, прорезанными арками ворот. В художественном отношении интерес представляет оформление главного фасада костела. Портал в виде арки опирается на свободно стоящие колонны. Верхний аттик увенчан глухим парапетом, который служит основанием для статуй евангелистов и ангелов, поддерживающих крест. Освящение костела состоялось в 1783 году. Перейдите по подземному переходу на левую сторону Невского проспекта и идите вперед до площади, на которой возвышается Казанский собор. В Петровское время в этом районе города за нынешним Казанским собором селились переведенцы, люди, насильно переселенные из других губерний на строительство Петербурга. Первоначальные условия жизни этих людей были чрезвычайно тяжелые. Некоторые пытались бежать, но их ловили, били кнутом, рвали ноздри. В 1708 году на месте будущего Казанского собора выстроили госпиталь, а в 1710 рядом с ним выросла небольшая деревянная часовня. Через 12 лет она стала церковью Казанской Божьей Матери. В 30-е годы XVIII века церковь перестроили в камне и освятили во имя Рождества Богородицы. Именно она была предшественницей Казанского собора. Перед вами гениальное творение гениального мастера. Судьба Андрея Воронихина, создателя Казанского собора, удивительна. Граф Строганов заметил среди своих крепостных мальчика, страстно любившего рисовать. Строганов приказал отвезти его в Петербург, где Андрей Воронихин воспитывался вместе с сыном графа и развивал свой талант. Под покровительством Строганова Воронихин окончил Академию художеств и отправился в путешествие по России и Европе. На средства Строганова по проекту Воронихина началось возведение Казанского собора. Собор во имя Казанской Божьей Матери был задуман Павлом I. По его желанию Воронихин взял за образец собор святого Петра в Риме. Храм был заложен в 1801 году. К 1811 году его строительство в основном было закончено. Собор выполнен в форме латинского креста. Массивный купол на высоком барабане опирается на паруса и четыре легких пилона. Наличники, скульптурная группа и лепные орнаменты над дверями выполнены по рисункам Воронихина. створки дверей в собор со стороны Невского проспекта являются точной копией дверей Флорентийского собора работы итальянского скульптора и ювелира Гиберти. Микеланджело называл их «вратами рая». Собору суждено было стать храмом русской воинской славы. Здесь хранятся знамена неприятелей, ключи от взятых городов, здесь покоится великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. Памятники ему и генералу Барклаю де Толли, работы петербургского скульптора Орловского, установлены перед собором. Сооружение памятников Кутузову и Барклаю де Толли, поставленных по осям проездов, а также разбивка сквера на площади перед собором, видоизменило первоначальный замысел Воронихина. Он поставил в центре перед собором деревянный обелиск, который существовал до 1826 года. Но органическая архитектурная концепция еще более упрочилась. Было подчеркнуто мемориальное значение собора и роль его в застройке Невского проспекта. В 1999 году собору возвращен статус кафедрального. Вы можете зайти внутрь и присоединиться к экскурсии, которые проводятся здесь с 12 до 18.00. Выходя из собора и продолжая свой путь, обязательно сверните влево и обратите внимание на ограду площади перед западным фасадом Казанского собора. Эта ограда – одно из лучших достижений русского декоративного искусства наряду с оградой Летнего сада. Она была сооружена в 1811-1812 годах и состоит из 14 гранитных столбов, увенчанных гранитными шарами. Промежутки между столбами украшает чугунная решетка. Вертикальные копья решетки декоративно украшены. Модели для отливки орнаментальных украшений по рисункам Воронихина сделал известный в первой половине XIX века резчик Василий Захаров. В конце XIX века прекрасная ограда скрылась в результате постройки нескольких новых зданий. Но в 30-х годах XX века эти здания были разобраны, и в сквере на площади был установлен прекрасный фонтан, перенесенный сюда с Пулковского шоссе. Небольшой по размерам фонтан был сооружен в 1809 году на 30-й версте дороги из Петербурга в Царское село. Это один из фонтанов, установленных на этой дороге. Автор проекта, архитектор Тамон, задумал его не только как декоративное украшение, но он преследовал практическую цель. Здесь поили лошадей, уставших с дороги. Массивный цоколь из серого гранита служит постаментом для верхней части фонтана, которая имеет форму полуцилиндра. Фонтан украшен высеченной на поверхности гранитного монумента маской Нептуна, бога морей и вод. Гранитные чаши наполнялись водой. Выйдите снова на проспект. Дальше вы можете продолжить свою прогулку по этой стороне Невского проспекта по направлению к Адмиралтейству. Следующая остановка будет у Строгановского дворца по адресу Невский проспект, 17. Вы подошли к Строгановскому дворцу. В продолжение темы, начатой ранее. Перед вами находится одно из прекраснейших произведений архитектора Растрелли «Строгановский дворец». Участок в форме неправильного четырехугольника застроен по периметру. В первом этаже располагались служебные помещения и вестибюль парадной лестницы. Во втором находились парадные художественно отделанные залы. Во внешнем облике здания, как и в его планировке, нашли отражение принципы русского барокко. И здесь не обошлось без руки Воронихина, который в 1793 году занимался переделкой внутренних помещений в стиле классицизма. Это была одна из первых крупных работ мастера, и он полностью оправдал доверие, оказанное ему Строгановым. Воронихин создал ряд оригинальных по своей отделке помещений, в том числе и широко известную картинную галерею, расчлененную на две части двумя парами ионических колонн. Внешнее убранство дворца – пример позднего барокко. Строгая композиция подчеркивается удлиненными колоннами, которые стоят на цокольном этаже. Фасады здания, обращенные на Невский проспект и на набережную, по композиции различны. Наиболее эффектен фасад по Невскому проспекту, в особенности его центральная часть. Эффект оформления фасада подчеркивается коваными железными решетками под окнами бельэтажа. Центр фасада, обращенного на мойку, подчеркнут четырехколонным портиком, завершенным треугольным фронтоном. Во времена Строганова дворец был центром культурной жизни города. Здесь собирались лучшие умы России, здесь же находилась огромная коллекция произведений искусства, собранная президентом Академии художеств графом Строгановым. Вы можете постоять на мосту через мойку, полюбоваться открывающимся видом. Далее следует перейти на другую сторону Невского проспекта. Здесь по адресу Невский проспект, 18, находится бывшая французская кондитерская Вольфа Беранже. Перед вами эта знаменитая кондитерская. 27 января 1837 года в 3 часа дня сюда пришел Александр Сергеевич Пушкин. Он любил бывать здесь, его квартира находилась неподалеку на мойке 12. Но в тот день здесь у него была назначена встреча с хорошим приятелем Константином Данзасом, а поводом стала предстоящая дуэль, где Данзас был в роли секунданта. Они поговорили и поехали к месту дуэли на Черную речку. Так, по иронии судьбы, эта кондитерская стала последним местом, где побывал великий поэт перед своей смертью. После дуэли он был отвезен домой, где вскоре скончался. Это еще один пример того, что каждое здание в исторической части города может открыть вам свои тайны. Вы можете продолжить свой путь по Невскому проспекту к Адмиралтейству или свернуть на Дворцовую площадь. Приятной прогулки!